Добрый день. Начинаем. Извините за небольшое минутное опоздание. Станислав Белковский. Добрый день. Добрый день.
Сергей Бунтман. Добрый день. Всех приветствую.
Всех мы приветствуем. Ну что за безобразие, Станислав Александрович? Вот как только вот трагически погибло командование Вагнера, сразу в Габоне переворот. Свергли законно избранного крепкого руководителя, причем наследственного. Вот я не знаю, сразу пошло все в разнос.
Ну, я думаю, что Евгений Викторович Пригожин скоро будет объявлен катехоном, удерживающим. Который не гарантировал порядок в Центральной Африке. Хотя низложенный в Габоне президент ведь был профранцузским. Да? Вся эта династия она с 1967 года находилась у власти.
Но все равно, господи, ну, 68 года, принесенные студенческой революцией, тут совершенно все смешается.
Нет, 67-го, я думаю, что Габон 67-го. Появился. Ну, студенческой революции, чтобы там она не случилась. Но там ее быть не могло всего отсутствия студенчества. Не знаю, есть ли оно сейчас, потому что, несмотря на то, что Габон пятая по величине нефтяная держава Африки, 50% ее экономики и 80% экспорта – это нефть, треть населения, конечно, живет за чертой бедности.
Ну да.
И в доме президента, разумеется, когда он был, когда его поместили под домашний арест, обнаружили огромное количество наличностей, слитков золота и прочего, что еще раз говорит о неразвитости финансовой системы Габона. Ведь могли бы пригласить независимых консультантов из Шотландии, например, Анатолия Борисовича Чубайса, и он бы создал нормальную прозрачную финансовую систему, которая позволяла бы воровать в безналичной форме и в криптовалюте. Да. Дело, сам, даже самого Евгения Викторовича Пригожина. Я, пользуясь случаем, хочу отрекламировать YouTube-канал «Белковский», где в минувшее воскресенье была премьера экстренного выпуска шоу «Время Белковского», в том числе про Евгения Викторовича Пригожина. И там, в частности, сказано, что Евгений Викторович был одним из крупнейших криптовладельцев, криптовалют в России.
Да.
В его криптокошельке обнаружилось после смерти 100 тысяч биткоинов. Это чуть более 2,5 миллиардов долларов США.
Как здорово-то.
Габонская система упала именно в силу своей архаичности, того, что она не занималась цифровизацией. Там не было не только такой фигуры, как господин Пригожин, но и как Михаил Владимирович Мишустин, который, безусловно, построит у нас в цифровое общество такого неокитайского варианта, но неважно. И, конечно, так сказать, но если президент должен воровать наличными, насколько устойчив может быть его режим? Здесь, скорее, чтобы сказать, все современные, все технологии современного авторитарного управления и коррупционные должны быть переведены, собственно, в современную технологическую платформу, что Российская Федерация нам говорит и показывает. И поэтому просто Габон очень задержался в своем развитии, и, безусловно, французские колонизаторы способствовали этой архаизации, поскольку им казалось, что таким образом они смогут удерживать в узде и повиновении африканские народы. Но не тут-то было. Африканские народы стали ориентироваться на Российскую Федерацию, засматриваться на ее технологический прогресс, рывки во всех направлениях. Вот, и тут вот, сказать, режим президента Бонга оказался обречен. Кроме того, сам, естественно, мятеж Пригожина 24 июня показал, что, в общем, обладая даже не очень большими военными ресурсами, власть можно взять. Даже в Российской Федерации, не говоря уже о Габоне. Тут-то военные осмелели. Но главной ошибкой президента Бонго, на мой взгляд, было то, что он набрал на выборах всего 64% голосов.
Надо было 90%.
Конечно, оппозиционный кандидат 30%. В такой ситуации сомнения в легитимности господина Бонга, который даже не может правильный результат нарисовать себе, но были уже совершенно неизбежны и побудили военных действовать. Ясно, что Владимир Владимирович Путин объяснил бы президенту Бонга, если тот к нему обратился, что так не делается.
Ну, конечно.
Нельзя, чтобы кандидат набрал всего вдвое меньше, чем ты. Нет, надо, вот как будет на выборах 2024 года. Владимир Владимирович около 80, я думаю. Все остальные кандидаты 17-18 и 2% пропали непонятно куда. На эти 2% я и живу, как в известном анекдоте. Вот так надо получилось. Да? А попытки показать, что, так сказать, выборы почти честные, никогда до добра не доводят. Всякая позиция, как говорил покойный Борис Абрамович Березовский, мой приятель, должна быть последовательной. Вот уже, так сказать, выигрываешь выборы, так выигрываешь грохотом, а не как-то половинчато и так, чтобы давать понять, что они могли быть фальсифицированы. Я, кстати, вспоминаю в этом контексте, не могу не вспомнить оранжевую революцию 2004 года в Украине, где Виктор Владимирович Медведчук, ближайший друг и кум Владимира Владимировича Путина, придумал хитрый план такого рода. Объявить Виктора Ющенко победителем в первом туре с разницей 0,5%, А потом во втором туре Виктора Януковича. А для чего Ющенко в первом туре? Чтобы все подумали, что выборы честные. И тогда уже во втором туре ни у кого же язык не повернется, и рука не поднимется на результаты этих выборов. Результат оказался ровно обратным ожидавшемуся. Потому что когда выяснилось, что Виктор Ющенко выиграл первый тур, пусть даже с отрывом в 0.5%, значительная часть украинских элитариев, боявшихся поддерживать Ющенко, вдруг поняла, что он таки может стать президентом. Что машина фальсификации победима. И стало переметнулись на сторону Ющенко, к большому неудовольствию впоследствии Виктора Владимировича Медведчука. Так что вот эти вот все игрища, они до добра не доводят.
Да, конечно, и... не надо заниматься ерундой, в общем-то, как-то импровизировать, не имея на то достаточных опыта и оснований. А может быть, другой вариант, может быть, вот про, тогда скажем так, про французского наследственного габонского президента, вот уже гораздо более эффективные, чем ЧВК «Вагнер», новые силы российские там, которые вытеснили, в общем-то, безобразие «Вагнера», они как раз и победили в данном случае. У меня есть патриотический вариант.
Ну, это так или иначе, потому что всюду, откуда уходят США и Франция в Африке, туда должна органически приходить Россия. Проект Афро-Российской империи, который мы с вами анонсировали еще в августе 2022 года, становится все более актуальным. Я думаю, что отчасти поэтому и Евгений Викторович Пригожин, и Дмитрий Валерьевич Уткин погибли безвременно. Потому что, наверное, уже успех настолько близок, что отдать этот успех прямо в их руки было бы слишком безрассудно.
Ну, так поступали всегда со всеми изобретениями, со всеми технологиями, со всеми. Дать развиться, да, понять, что это уже работает, и отобрать. Вот и хорошо.
Вот. Да, почему нет? Да. И тут вы знаете, что Российская Федерация решила спасти репутацию Бразилии, своего надежнейшего партнера по БРИКС, отказавшись сотрудничать с Бразилией в расследовании катастрофы самолета «Эмбраер» Евгения Викторовича Пригожина и вообще отказавшись от международного расследования, тем самым ясно дав понять, что «Эмбраер» не виноват. А раз «Эмбраер» заведомо не виноват, то зачем Бразилию привлекать?
Правильно? Ну, Бразилия...
Еще международная... Да.
Туда не привели никакого МАКа, туда не позвали.
Да, Международный авиационный комитет тоже. Ну, он просто самоустранился от этого в силу явной очевидности того, что произошло. Все же понимают, что произошло.
Сегодня, кстати говоря, ровно сколько там у нас получается лет, 40 лет сбитию Боинга корейского.
Так его все-таки сбили
завтра, 1 сентября, да.
Там разница во времени, помните по известному анекдоту, как да. Раздается звонок из Кремля в Вашингтон, в Белый дом по поводу катастрофы челнока «Челленджер» в 1986 году.
Да, черт разница.
Соболезнование, да, на что в Белом доме отвечает, он же еще не взлетел. Ой, извините, разница во времени. Да, там была разница во времени, соответственно, он 1 сентября по Дальнему Востоку, кажется, погиб, да, или наоборот.
Ну, правильно, 1 сентября по Дальнему Востоку, все верно, да. А мы еще пока нежились в объятиях лета, вот тогда. Так что...
Да, это был корейский «Боинг» с очень таким символичным названием «Калн», это «Korean Airlines», да. Корейские авиалинии, но 7. Ясно, что самолет 007, потому что это агент 007, не сбить было нельзя. Ну, поэтому, я думаю, было принято такое решение. Но когда еще вместо агента 007 на тебя летит КАЛ 007, это прямой был вызов международного империализма Советскому Союзу. И поэтому, так сказать, я думаю, что глубинное это решение было глубоко мотивировано. Погибло, по-моему, 290 с чем-то человек.
Да? 296, был... по-моему.
Да, Боинг 747, двухэтажный, большой самолет. Так что, и я помню просто, я уже, так сказать, был относительно сознательном возрасте, я видел всякие, так сказать, передачи советского телевидения, где обсуждалась судьба сбитого «Боинга», и там, в частности, Владимир Владимирович Познер, а не Путин, активно объяснял, что, безусловно, это был самолет-разведчик-шпион. И уж если бы Советский Союз направился, случайно советский самолет залетел бы на такое расстояние на территорию какой-нибудь страны НАТО, то его бы, безусловно, уничтожили.
Да, я сегодня как-то пересматривал эту пламенную речь, предоставленную нам добрыми людьми, ее запись, вот, а также искусственным интеллектом всевозможным. Но и так вот я проникся очень, я проникся пафосом Владимира Владимировича, да. Так что это...
Ну, он все-таки весьма убедителен. Да,
абсолютно, да.
Если бы Владимир Владимирович Познер, я просто хочу на всякий случай напомнить, что любой человек, который оказывается в мета-России из нынешней Российской Федерации, получит возможность обнулить свое прошлое. И, может быть, Владимир Владимирович это в какой-то момент тоже заинтересует.
А вот какой России собирается стать президентом Гиркин, он уже Стрелков со своей программой?
Игорь Всеволодович Гиркин, он же Игорь Иванович Стрелков, сидя прямо в камере СИЗО Лефортово, решил выдвинуться в президенты, причем понятно, что его к этому подтолкнуло. Как сообщила его супруга Мирослава Регинская, накануне его перевозили из СИЗО Лефортово на какие-то следственные действия обратно в одной машине с украинскими пленными, сражавшимися в Мариуполе против Российской Федерации. Это был, естественно, специальный психологический ход, чтобы дать понять, напомнить Игорю Всеволодовичу о бренности всего сущего, потому что украинские его попутчики были настроены весьма агрессивно. Хорошо, что там не оказалось нидерландских или австралийских заключенных, дальних родственников, погибших в сбитом Боинге MH17 в июле 2014 года. И в этот момент просто Игорь Всеволодович понял, что единственный способ обеспечить себе неприкосновенность – это все-таки стать президентом Российской Федерации, попав под все законы, избавляющие президента от любой ответственности по любым статьям. И манифест, опубликованный в телеграм-канале Игоря Всеволодовича, очень недвусмысленный. Это напомнило мне известный анекдот, как после смерти Константина Устиновича Черненко раздается звонок в его приемной, и поднимает трубку помощник, там говорит Рабинович. Скажите, пожалуйста, не мог бы я стать генеральным секретарем ЦК КПСС сейчас? Вы что, больной? Да, и очень старый. Манифест Игоря Всеволодовича и выдержан в этих тонах. Что поскольку он человек жестокий, непримиримый, мнительный, и также немолодой и больной, он идеальный преемник Владимира Владимировича Путина. То есть, по всем позициям он хуже, чем Владимир Владимирович Путин, и именно поэтому Россия должна делать его президентом. Поэтому, в принципе, это можно рассматривать как продолжение традиционной кампании господина Путина «меньшее зло». Как Путин уже всегда был меньшим злом. Вот теперь он меньшее зло по сравнению с Игорем Всеволодовичем Гиркиным, и полковник Стрелков не забывает об этом напомнить, может быть, рассчитывая на смягчение собственной участи, на что, впрочем, рассчитывать, по-моему, не очень приходится.
Я хотел бы маленькую... Ну, конечно, да, и Черненко тоже не умер, Черненко тоже жив до сих пор. Вы, Тамик, совершенно правы. Я бы хотел интермедию сделать, а можно как-нибудь сообщить нашим девушкам, чтобы они принесли мне красивые картинки с обложками книг, которые я сегодня хотел бы через некоторое время вам представить. Ну, а пока у меня вопрос такой. Владимир Владимирович всегда наименьшее зло, а где вот сейчас какое-нибудь громкое и наибольшее зло, которому будет противостоять наименьший Владимир Владимирович Путин в следующем году?
Ну, оно кругом. Во-первых, это все оппозиционные кандидаты, которые, безусловно, будут призывать нанести превентивный ядерный удар как минимум по Польше. Но по Украину вообще не забываем, конечно. Я думаю, что все они будут настроены гораздо более радикально, чем Владимир Владимирович. Тут, кстати, под боем оказался Дмитрий Анатольевич Медведев. Кто-то плетет против него страшную интригу. Потому что неожиданно Верховный суд РФ, ничто не предвещало беды, вынес решение, согласно которому сотрудника, находящегося в нетрезвом состоянии на рабочем месте, можно увольнять без медицинского освидетельствования.
Пошел вон, просто, да, просто, да?
Есть другие доказательства.
Ты пьяный, пошел вон.
Просто явный выпад в адрес Дмитрия Анатольевича. Просто приходят какие-то люди, трясут распечатками из его телеграм-канала и показывают ему указ об увольнении с поста зампреда Совбеза. Да, поэтому тут, видите, аппаратные интриги нарастают еще вокруг того, кто может быть в принципе преемником Владимира Владимировича. Вот наш с вами кумир Сергей Александрович Марков опубликовал на днях большое поздравление Алексею Геннадьевичу Дюмину, губернатору Тульской области, с 51-м всего лишь днем рождения, и подчеркнул, что это был бы, конечно, оптимальный преемник Владимира Владимировича Путина, но преемник возможен только когда закончится не война. А не война может не закончиться и никогда. Ну, этого никто не знает, потому что по-прежнему Хенри действует мифологема Хенри Киссинджера столетнего о том, что Владимир Владимирович Путин уйдет с поста президента тогда, и это будет частью некой пакетной сделки между США, РФ и Китаем. Ну, Киссинджер мечтает о чем-то таком и даже, возможно, прилагает усилия к оформлению этой сделки. Когда будут предоставлены РФ гарантии безопасности, ну, примерно такие, как Кремль просил в конце 2021 года. да, типа, чтобы Украину точно не принимали в НАТО, а сейчас уже признали так называемые новые территориальные реалии, то есть переход под РФ-контроль 16% украинской территории. И вот тогда в пакете уйдет и Владимир Владимирович. И, так сказать, человечество будет так счастливо, по мнению Киссинджера, что оно согласится и со всем остальным. Хотя, надо сказать, что независимо от Киссинджера, на Западе рассуждения и о том, что Украина должна пойти на территориальные уступки, а войну надо прекратить побыстрее, нарастают. Вот, в частности, в Блумберге была большая статья известного аналитика одного о том, что с немецкой фамилией, которую к стыду своему забыл, можно посмотреть, что, в общем-то, всякие гарантии безопасности, о которых сейчас рассуждают для Украины, не могут быть эффективны, в том числе израильская модель, потому что Израиль все свои войны выиграл еще до того, как получил эти гарантии безопасности. А Украина войну в прямом смысле выиграть не может.
Так что пусть сначала выиграют, что ли, а потом будет...
Нет, надо просто остановить войну по нашему с вами корейско-финскому сценарию. А там посмотреть, кому какие гарантии безопасности. А аналитик Rand Corporation, очень влиятельный, Сэмюэл Чарап в Нью-Йоркере написал, что нужно просто перемирие корейско-финское как можно быстрее, потому что победить военным образом ни РФ Украину, ни Украина РФ не может. Поэтому надо вспомнить опыт Корейской войны, когда, несмотря на позицию южнокорейского президента Ли Сен Мана, США на него надавили и заставили пойти на определенные условия. Уже дальнейшее продолжение боевых действий ведет только к полному истощению всех и всяческих ресурсов Украины. А у РФ-то запас прочности побольше. И, как правильно признает Сэмюэл Чарап, ослабление РФ уже случилось. В этом смысле некоторые цели США достигнуты. Это ослабление и дальше будет продолжаться за счет изоляции РФ. Ну и слава богу. Это, неужели ради этого не стоит пожертвовать небольшим куском украинской территории?
Ну, они рассуждают и рассуждают. Это же свободные страны, хотя это на самом деле, конечно, не так. Все диктуется правительствами, как и везде. Но они же вольны рассуждать.
А вот да, тут не только рассуждать, собственно, вот тут... Неделю назад мы с вами говорили, что интервью Дональда Трампа Такеру Карлсону набрало 140 миллионов просмотров, а тут нам сообщили, что уже больше 260.
Да, там замечательно.
Вот. И как раз сам Такер Карлсон, вдохновившись этим примером, решил взять интервью у Владимира Владимировича Путина и здесь наткнулся на жесточайший маховик американских спецслужб. Слышали об этом?
Нет, интересно.
Тут дело в том, что он был вызван куда-то там на ковер, где ему сообщили, что его корреспонденция полностью переиллюстрируется Агентством национальной безопасности, АНБ США, National Security Agency, в частности, его мессенджер «Сигнал». И из «Сигнала» стало известно, Такера Карлсона стало известно, он действительно ищет пути взять интервью у господина Путина. Его предупредили, что это очень недружный по отношению к США жест. И, так сказать, если что случится, пусть Такер Карлсон ни на кого не обижается. Обо всем этом Такер Карлсон сам рассказал честно. При этом он заявил, что когда его спросили, откуда стало известно, что они сигнал-то ваш вскрыли, как сами и признали, сказал Карлсон.
Ну, интересно. Поэтому... Ну, Такер Карлсон вообще может рассказать все, что угодно, честно говоря. Вообще-то, да. Честно говоря, такой человек...
Действительно, что действительно интервью Карлсона у Владимира Владимировича Путина могло бы называться «Малыш и Карлсон». А это был весьма некорректный выпад в адрес российского руководства.
Вот в чем дело, поэтому
не дают. Хорошо, чтобы оно не состоялось. Потому что зачем лишний раз злить, как говорится, это все... Причем напрягать Владимира Владимировича Путина эмоционально, когда он, кажется, уже готов к мирным переговорам.
Тогда этого аналитика с немецкой фамилией должны, фамилия должна быть Бок тогда. Вот, да. Просто-напросто. Ну, вообще-то так, скажем еще вот про выборы так называемые, которые, в общем-то, уже почти что свершились, и я не знаю, только явка будет ли та самая 70%.
Вот. А как вы можете быть?
Ну, как они, может, не быть?
Нет, мы же не в Габоне диком живем, а в цивилизованной.
Мы не в Габоне диком.
Есть огромное количество.
И мы не диком Габоне, да. Нет.
Политические технологии находятся на высочайшем уровне, конечно, будет явка именно
такая. Ну, а что же раньше не делали такую явку-то, 70% раньше не делали?
А необходимости раньше не было, потому что еще не началась спецоперация Z. А сейчас, безусловно, надо показать, что у народа больше энтузиазма, чем в прошлые разы. А во-вторых, что... Путина поддерживает больше, Путин получает больше голосов, чем на выборах 2018 года, это значит, что спецоперация Z добавила ему голосов, и народ консолидирован вокруг поддержки этой идеи. Я думаю, что все-таки первая цифра будет 8. будет 80 с чем-нибудь небольшим, чтобы уже
проценты, проценты, не явка, проценты.
Процент, да. Процент голосов, конечно.
Ну да, ну и никаких голосов не будет, никакого контроля не будет. Вот. А тут рассуждают наши западные партнеры, Станислав Александрович, рассуждают о том, будут ли признаны кем-то в мире выборы в Российской Федерации.
Ну, Российская Федерация не для того изолируется, отделяется от коллективного Запада, чтобы обращать внимание на что бы ни было там признание. И тем более, что выборы будут проведены, как обещают все во главе с Александрой Памфиловой, на высочайшем технологическом уровне. Понимаете, в Габоне в чем еще проблема с этой дикостью? Что отключили интернет, разогнали всех наблюдателей. Да? И при всем при этом оппозиционер получил 30%. У нас-то интернет будет включен, наблюдатели-то все будут на своих местах, но просто те, которые надо наблюдать. Это нога у кого надо, нога. Видите, там что-то начинает
немножко. Да, падает все. Вот да. Падение. Это всеобщий крах и разрушение вообще-то начинается. Да, интересно, чья? А, Рамадановский у нас упал. Князь
Кесарь. Слушайте, это двусмысленный намек уже. Да. Времена, чтобы князь Кесарь вдруг неожиданно падал со стены, как Шалтай-Болтай. Собственно, когда все расшатывается и разбалтывается, как говорит Вадим Ленич, все вот, так сказать. Тем более во сне свалился. Нет, поэтому тут сам технологический уровень проведения выборов не позволит сомневаться в их результате. Тут издание «Медуза» сообщило нам о том, что все кандидаты в президенты должны быть глубокими стариками, чтобы на этом фоне Владимир Путин не выглядел старо. Но я не очень согласен с этой теорией, мне кажется, она высосана из пальца, поскольку Владимир Владимирович и так выглядит очень браво, достаточно, и совсем не, в общем, выигрышно на фоне даже своих некоторых иностранных коллег. Вот тут лидер республиканского большинства в Сенате Митч МакКоннелл, которому всего-то 81 год, завис во время пресс-конференции, ну, и долго не мог ответить ни на один вопрос, хотя, может, он просто задумался о судьбах мира и не захотел коммуницировать с этим миром. В общем, все не очень. Да, действительно, Геннадий Андреевич Зюганов в свои 79 пойдет на выборы, но это связано с тем, что ему нужно решить проблему преемников КПРФ, а преемником должен быть только один человек, его внук Леонид Зюганов.
Да, сейчас, он сейчас избирается у нас, метит в мэры у нас Леонид Зюганов-то.
Да, да, ну, сказать, конечно, он разумно уступит эту позицию Сергею Семеновичу Собянину, просто потому что зачем размениваться на мелочи? Через 6 лет ему уже в президенты баллотироваться. А если он сейчас погрязнет в деятельности мэрии Москвы, то как же он из нее вырвется? С перекладыванием плитки, тем более, каждые 2 года. Перекладывание плитки, кстати, главное, чтобы оно, может быть, еще и перекладывание надгробной плитки на могиле Евгения Викторовича Пригожина, потому что, так сказать, чтобы окончательно скрыть, где же он таки находится.
Это не Москва. Там с плиткой плохо в Петербурге.
Да, поэтому для того, чтобы передать КПРФ престол Леониду Зюганову, Геннадий Андреевич Зюганов должен еще потянуть резину и посидеть на престоле сам. Если он уйдет прямо сейчас, то тогда напрашиваются другие преемники. И Юрий Афонин, и его первый заместитель, и губернатор Орловской области Андрей Клычков, который, на мой взгляд, там самый или единственный харизматичный вполне из молодого поколения коммунистов. Поэтому просто Зюганов сейчас уходить не может, но должен еще потерпеть. Ну, а другие кандидаты в президенты вполне могут быть ничего. Там тот же Леонид Эдуардович Слуцкий из ЛДПР. Известный тем, что он сделал все возможное, чтобы отмазать собственную партию от репутации такого политического представительства гей-лобби. Именно в этом был смысл, мне кажется, его усилий известных.
Его известных и осужденных несознательными гражданками.
Да. Просто вникнуть в смысл, для чего это делать? Чтобы все рассуждения о определенных предпочтениях ЛДПР были, так сказать, от них отвлечь внимание.
Но тяжелая задача, но он справился, по-моему.
О, правительство Российской Федерации, господин Мишустин, на этой неделе, мне кажется, разоблачило план, в рамках которого Владимир Владимирович Путин останется президентом в 2030 году.
Так.
Вот, потому что подготовлено постановление, оно вот вступит в силу вот-вот, о порядке изъятия загранпаспортов, недорогие россиян. Теперь изъять загранпаспорт можно по любому поводу. Вот, кстати, обращаю внимание на программу «Доброй ночи, малыши» на YouTube-канале Белковский, которая вчера, 30 августа, была посвящена именно этому. По-любому, там, любое несовпадение мельчайших данных, в том числе не паспорта с какими-нибудь базами данных госорганов, а зная, как у нас формируются базы данных госорганов в режиме какого-то лирического беспорядка, мы можем предположить, что эти базы между собой-то и не совпадают очень сильно, чего вы говорите о данных загранпаспорта. То есть, достаточно одного какого-нибудь госоргана, чтобы не совпадало все, паспорт недействителен. Какая-нибудь информация о штампах в паспорте, со штампов в паспорте, тоже есть какая-нибудь с чем-нибудь не совпадает. Ну, то есть, если там в какой-то момент пересек границу в одной стране по одному паспорту, влетел в РФ или вылетел по-другому, вот уже не совпадение, и так далее, и так далее. Если паспорт потрепанный, то есть на нем есть какие-то физические изъяны, ну, там, пролил кофе на обложку паспорта, все.
Паспорт, но это да, это и было. Я не понимаю, почему они идут такими сложными путями, какие-то штампики, какие-то опечатки. Вообще, честно говоря, паспорт, который дается на 10 лет, и, ну, скажем, этот биометрический так называемый паспорт. Ну, смотрит на паспорт, смотрит на человека, и, как говорил композитор Сигизмунд Кац, увидев открытие памятника Юрию Долгорукому, может сказать, не похож, вот и все. Закрывается паспорт и убирается, да.
Это главная технология. Собственно, там в постановлении не сказано, что если фактическая внешность человека не совсем совпадает с фотографией в паспорте, то паспорт тоже аннулируется из
интернета. А это секретный протокол.
Да, и тут, ну, помимо совершенно очевидных целей такой политики, это, в общем, ограничить свободу перемещения всех россиян, которые чем-то не устраивают власть, и поставить тем самым их перед выбором, что они могут воспользоваться своим загранпаспортом в последний раз и покинуть Российскую Федерацию и больше не мешать Кремлю управлять страной так, как он хочет. Или, если они остаются в РФ, ну, значит, они должны в полной мере разделить более тяготы Кремля и полностью поддерживать спецоперацию Z. Третьего не дано. Гражданином РФ не может быть человек, который не разделяет базовых фундаментальных ценностей кремлевской политики с ее разнообразными скрепами, а как нас научили в последние месяцы, все-таки базовые ценности – это не война, которая консолидирует народ и дает новое дыхание российской экономике, заставляя многонациональный народ РФ забыть о тяготах, связанных с повышением пенсионного возраста. Но здесь мы теперь понимаем, что, как решится проблема 2030. Дело в том, что Владимир Владимирович Путин, в силу определенных косметологических процедур, которые он проходит, тоже не будет соответствовать своей фотографии на паспорте.
Так.
А поэтому его паспорт будет аннулирован, выписан новый. Например, там с изменением одной буквы в его фамилии. Он будет там Путян. Путян.
Да, Путян не надо, не надо. Путян зачем такой?
Путян, Путян, Путян. Вот. Или Путин Д. Чтобы показать многонациональный характер Российской Федерации, еще раз подчеркнуть. Можно. И вот тот же самый Владимир Владимирович, но уже с новым идентификатором, соответствующим его изменившейся внешности, идет на выборы 2030 года с нуля, как новенький. То есть это физически тот же Путин, а юридически новый. Физически ветхий, юридически совершенно обновленный.
А как передать это таинственное знание избирателям? Или вообще, я глупости говорю, это вообще уже никому не нужно?
Нет. Дело в том, что кандидат в президенты может выступать и под псевдонимом. Вот, например, когда, я помню, Ролан Антонович Быков баллотировался в депутаты Государственной Думы, то в бюллетене было написано его настоящее паспортное имя – Ролан Анатольевич Быков. А в скобках написано «Ролан Быков».
Угу.
Также будет идти там Владимир Владимирович Путин, да, в скобках Владимир Путин, как псевдоним. Тогда все будут понимать, о ком идет речь. А поскольку, кроме того, голосовать все равно не за кого, кроме него абсолютно. Да? Ну, то есть понятно, что что-то похожее на Владимирович Путин, только может быть президентом РФ, пусть и отдаленно, то, так сказать, все, избиратели решат все проблемы. Ну и наконец, к 2030 году, российский технологический сектор достигнет такого уровня развития, не снившегося Габону никакому, что, в общем, избирателю не придется ходить никуда. Поскольку с помощью Илона Маска, его системы Neuralink, избиратель будет только подавать мысль о том, что он хочет проголосовать за Владимира Владимировича.
Так.
Эта мысль будет материализовываться, передаваться по специальным каналам в избирательной комиссии, и все. Бюллетень сам собой побежит, как вареник в рот, в урну.
А вдруг кто-то сгенерирует или не сумеет сгенерировать, я не хочу за него голосовать?
Нет, тут будут стоять специальные фильтры.
То есть не будет убираться, да, вот этот?
Да, не будет убираться, конечно. Ну, вот сейчас же идут разговоры о том, что YouTube целиком не закроют. А почему его не закроют? Потому что там огромное количество, огромные архивы, которые всем интересны. И в первую очередь они интересны женам и любовницам, как нам докладывают представители правящей элиты, которые не простят своим мужьям и бойфрендам такого вот самого. А уж что там на роли гей-лобби, то там и гей-лобби может быть раскол серьезнейший по этому поводу. А поэтому будет создан просто специальный фильтр с помощью Ростелекома, когда ты заходишь не сразу на YouTube, а заходишь на специальный так называемый фронт-энд, называется умным словом. Некий пользовательский интерфейс, который четко знает, на какие файлы YouTube тебя можно пускать, каким материалом, а каким нельзя. Вот так и здесь будет языковой фильтр, который будет фильтровать некоторые слова как обсценную лексику. Ну, и ты думаешь, вот с помощью системы Илона Маска, голос сразу засчитывается. Зачем куда-то ходить? Надо экономить силы. Особенно в эти тяжелейшие времена, когда будет дорожать продовольствие во всем мире. Нужно экономить энергию.
Ну, тогда еще просто будет кошмарность. Надо изымать из продажи всю фольгу, в том числе и хозяйственную фольгу, чтобы никто не посмел сделать себе шапочку.
Фольга исчезнет сама собой в силу международных санкций, поскольку ее нельзя производить без иностранного сырья. С фольгой это все будет в порядке. И лучше будет только с самолетами, потому что правительство Российской Федерации заявило, что вот в этом году, кажется, в РФ будет произведено 6 самолетов в 2020, а в 2024 – 20, в 2024 – 40, а в 2030 году 200 самолетов. При полном отсутствии технологий, комплектующих и все прочего, все будет все, так сказать, в лучшем виде. Как это произойдет, неважно. Опять же, важно не кто производит, а кто считает. Ну, так сказать, что мешает построить виртуальные модели самолетов, опять же, или по принципу старика Хоттабыча из чистого мрамора или дерева. Сейчас выясняется, кстати, что деревянные конструкции летают очень хорошо. Вот дрон «Бобер» украинского производства, который долетел до военного аэродрома в Пскове и вроде как повредил...
Так это «Бобер» был, да? О,
«Бобер».
Да.
Бивер. Ну, это же... В честь Маргариты Симоновны Симоньян. Помните, «Бобры и утки» – это у него было любимое заведение. И потом, когда дрон эти, собственно, дрон, который должен был упасть на коттеджный поселок Княжье озеро, где живет Маргарита Симоновна Симоньян с семьей, вот он поэтому в честь нее был назван «Бобер». Это да. Потому что тут неожиданно начали рассуждать, что только из Эстонии мог прилететь этот дрон. В таком количестве. Или, если не из Эстонии, то, значит, была диверсионно-разведывательная группа украинская, окопавшаяся в псковских лесах. Но тут выяснилось, что нет, дрон «Бобер» оказывается в состоянии долететь до Пскова с территории Украины. Это он и был, повредив 4-6 транспортных самолетов той самой псковской дивизии ВДВ, легендарной, которая возит, и, в общем, теперь сложнее будет возить десантников. А еще ученые на этой неделе обнародовали данные, сами того, может быть, не желая, в раже и экстазе по поводу собственных открытий, где будет новейший и окончательно, видимо, бункер Владимира Путина. Он будет в Псково-Печерском монастыре. Почему еще дроны «Бобер» полетели туда? Видимо, попытаться вызвать нервозность у Владимира Владимировича в связи с перемещением, грядущим перемещением в новый бункер. Уж выяснилось, что под Псково-Печерским монастырем находятся мощнейшие пещеры, который доходит буквально до города Изборска, от монастыря до Изборска. Не случайно Изборский клуб в свое время возник, потому что это другая точка, где заканчивается пещера. Изборский клуб, как мы знаем, овеянный такими легендарными именами, как Александр Гельч Дугин, Александр Ильич Проханов, он формулирует там разные идеологии для русского мира и вокруг. И вот в эти пещеры, помимо того, что они находятся на достаточной глубине, чтобы не только дрон «Бобер», но и никакое ядерное оружие туда не достало, или сверхточное неядерное американское оружие, там еще обнаружены были нетленные тела монаховского Печерского монастыря. Они не разлагаются. Это значит, что вот в том микроклимате, который существует в этих пещерах, человек перестает стареть. А это то, что Владимиру Ильичу Путину и надо. Если он будет жить в пещерах под Псково-Печерским монастырем, то все. Вопрос его бесконечной пролонгации его физической жизни и выборами 2030, 36 и так далее годов абсолютно решен. И, наконец, становится окончательно понятным, почему именно наместником Псково-Печерского монастыря стал Тихон Шевкунов. Ну, помимо того, что он с самого начала подвязался в этом монастыре, там же, собственно, находился великий старец Иван Крестьянкин, который считается духовным учителем, наставником Владимира Ильича Путина. Все замыкается. С самого начала Владимир Ильич Путин знал, что его политическая карьера рано или поздно приведет его в пещеры Псково-Печерского монастыря, где он может нетленным существовать и продолжать свою политическую карьеру практически бесконечно.
Это потрясающе, конечно. Вот на какие смелые открытия толкает тяжелая ситуация? Окружение врагов, изоляция, да. Конечно, какие умы появляются. Ведь, как мы знаем, там недалеко расположенном Дербском, то есть Тартусском университете, во время научной изоляции, вот только от изоляции ведь расцвел гений Лотмана, например.
И... Да, вообще кто-то расцвел.
Да, конечно, все расцвело, да, и там все расцвели.
Вот Александр Сергеевич Пушкин почему женился? Потому что его не выпустили за границу, как известно.
А, да, ну, расцвел он, кстати, в тех же местах по-настоящему, когда его там и изолировали, вот, конфинировали в Михайловском Тригорском. Так что это все. Я вас призываю, дорогие друзья, здесь обратить на это внимание и не искать где-то каких-то смыслов бесконечно, когда все так четко и просто. У нас нет особенной рекламы, а я сейчас представлю две книжки. И смотрите, друзья мои, вчера была годовщина смерти Михаила Сергеевича Горбачева. И я вам скажу, что ощущение от того, что его, конечно, жутко не хватает как живого человека, но ощущение от того, что ты осознаешь, что вот вчера смотрели как-то подряд кадры, подряд фотографии смотрели. Нравится, не нравится, кто это абсолютно на каждом кадре живой человек, в любой ситуации. В любой ситуации живой человек. Ретуширует ему пятно, не ретуширует, абсолютно живой человек. Во всех своих проявлениях. И я вам, вот, чтобы вы, дорогие друзья, не забывали, «Звездный мир» Михаила Горбачева, Александра Пумпянского, то, что у нас есть в шоп «Дилетант Медиа», и замечательную книгу Павла Палащенко «Профессия и время». Палащенко замечательный переводчик и вообще один из умнейших людей, которых я знаю, слава тебе, Господи. И я вам очень советую книгу Палащенко с автографом автора и «Звездный мир» Михаила Сергеевича Горбачева, книгу Пумпянского тоже прочитать, купить себе. И, может, не сейчас прочитаете, может, потом, когда еще больше осознание того, что сделал для нас, что предложил нам всем этот замечательный человек. Шоп «Дилетант Медиа». Вот, пожалуйста, вот такая вещь. А сегодня день рождения Анны Политковской. И вот новая газета, учрежденную премию, будет сегодня, я бы так сказал, присвоила премию и объявить ее победителях, камертон. Вот совсем погибли все те открытия, которые нам сделал, пооткрывав все ящички, окна, двери Горбачев в свое время. Это совсем все заколочено, совсем больше не отражается никак.
Ну, совсем быть не может, потому что история развивается по спирали, и, на мой взгляд, весь исторический смысл того, что происходит сейчас, это, в принципе, все-таки подвигнуть наш многонациональный РФ народ, всех нас, к покаянию, в первую очередь за тоталитаризм, чего мы не сделали в начале 90-х годов 20 века, и к осмыслению того, что российский империализм, милитаризм и тоталитаризм, вот эта диалектическая триада, исчерпаны. Если бы всего этого не было, то мы бы никогда не покаялись, потому что мы и не собирались этого делать. Мы только сейчас в состоянии всерьез об этом задуматься, когда вся эта диалектическая триада привела к мировой войне, начавшейся еще весной 2014 года, но так весомо, грубо зримо, в феврале года 2022. Поэтому все имеет свой исторический смысл. И все скорее то, что мы сейчас переживаем, и должно привести к открытию ящичков по новой, но только мы будем уже взрослыми. Мы подойдем к ним не теми детьми, которые мы были на рубеже 80-х, 90-х годов, когда мы не понимали, что происходит в мире, и не знали об этом мире ничего. Да, и свобода и демократия ассоциировалась у нас с гамбургером и текилой.
В основном. Были люди, да, все-таки, которые поняли, а каким-то образом.
В то время мы не знали, что в борьбе обретешь ты счастье свое.
И как сказал Гёте... Экстремистский лозунг. Социалисты-революционеры. Экстремистская организация.
Нет, нет, ну в борьбе, это же борьба и дзюдо, что сказать, например, имени Владимировича Путина, как он может быть экстремистским. В дзюдо обретешь ты счастье свое, в самбо, танцуют девушки самбо, под знойным небом Аргентины. Нет, и что, как сказал Гёте, устами Фауста или что-то, достоин жизни и свободы, кто каждый день идет за них на бой. А мы не то, чтобы очень сильно ходили на бой. Свободы обвалились нам на голову сами собой в результате распада конструкции тоталитарного государства, исчерпавшего себя и религии коммунизма. И поэтому, поскольку мы за это не боролись, мы как-то очень легко это ей отдали. У нас сразу начался какой тоталитарный соблазн еще в начале 90-х. Они учили было там, где этих свобод не было. Ну, действительно, они же просто так обвалились-то. Да? Просто взяли, да и принимали новых законов, отменивших все тоталитарные ограничения. И вот сейчас-то мы уже знаем, чего это все стоит. Да? Как правильно говорил Борис Николаевич Ельцин в обращении перед первыми думскими выборами 1993 года. Свобода как воздух. Пока она есть, ее не замечаешь. Я не знаю, кто на самом деле был автором этой фразы, говорят, что Георгий Александрович Сатаров, но не утверждаю этого. Но вот так оно и есть. Вот сейчас, когда свободу подвыкачали, воздух-то, теперь становится понятным, в чем разница между свободой и несвободой по Дмитрию Анатольевичу Медведеву, до сих пор неуволенному из Совета Безопасности. Так что вот этот исторический период совершенно необходим, чтобы мы правильно поняли свою собственную историю и поняли, что делать потом. То, чего, к сожалению, мы не смогли понять ни в Горбачевскую перестройку, ни во времена раннего романтического Ельцина. Думаю, что просто мир должен быть хорошим, поскольку вот это, так оно и бывает, а плохим мир не бывает. А вот, оказывается, он бывает плохим и злым.
Бывает.
Еркин. И для того, чтобы он не был плохим и злым, нужны определенные усилия. В первую очередь, внутренние усилия души. И важнейшие действия, которые все то же самое покаяние, или, если это слово кому-то кажется сопряженным с унижением, есть более умное греческое слово метаноия.
Метаноия.
Не путать с метанолом. Да. Поэтому, значит, давайте готовиться. Нам нужен метаноев ковчег. На котором, собственно, мы плывем новую историческую реальность.
О, замечательно. Вот каждый тут прилетел, естественно, в чат. Каждый человек из того анекдота, когда говорил Леонид Ильич, передаю по буковкам, да, Мазуров, Устинов, Демичев, Андропов, Кириленко, да, вот каждый прилетел сюда со своими псевдовоспоминаниями о Михаиле Сергеевиче Горбачеве. Вот, я вас поздравляю, дорогие друзья. Вот, почитайте книжку хоть одну после Колобка, почитайте хотя бы Палащенко, почитайте Пумпянского. Я думаю, вреда вам не будет, одна польза, хотя это большое умственное усилие, которого вы, пишущие это, не любите. Потрясающе.
Мы начали третьего героя в полном объеме к интервью Такера Карлсона. Малыш Карлсон и Колобок.
Колобок, да. Ой, тут, конечно, вот нам недоступны такие, наверное, никому. Мы говорим о какой-то примере, борьбе, пожертвовании. Вот японский премьер-министр. Вместо того, чтобы всем рассказывать, что там в Фукусиме все спокойно, он взял да съел рыбу из фукусимских вод. Вот взял да съел ее.
Чтобы... Может быть, это новейшая форма харакири?
Просто человек говорит, хорошо, я это решил, спустить эту воду, правительство мое решило, вот рыба трепещущая, я ее ем. Все. А будет ли это харакири или будет ли это просто нормальная жизнь?
Нет, ну как говорят нам ученые, в общем, ничего страшного-то в этой слитой воде нет. Хотя само решение слить воду может трактоваться политически двусмысленно.
А нет такого японского выражения. Надо спросить у Григория Шаловича Чхартишвили. Да. Но, по-моему, нет такого выражения.
Ну, в переводе. По-русски все звучит двусмысленно, особенно в эти времена. Да, как гласит известная шутка, как один великий мудрец в этот момент подумал что-то и ничего не сказал, потому что времена были тяжелые. Вот, но, конечно, отказ Китая от японской рыбы скорее носит политический характер. Никто уж так не боится слитой воды из Фукусимы.
Это предлог просто такой, чтобы...
Четвертый слог помогает Богу, значит, что это есть предлог, как говорил известный русский
поэт. Да. Да. Но это, ну, в общем, удивительная такая вещь. Никто. Это как раньше инженер с семьей, построив мост туда подходил на лодочке, когда по этому мосту пускали то, что по нему должно ходить. Вот. И по лодочке он...
Это, кстати, прекрасно, вы только что обрисовали контур сценария фильма «Инженер Ротенберг». Под Крымским мостом. А лодочка – это яхта Шхерезада, или вот какая-то еще недавно была обнаружена яхта Владимира Владимировича Путина, которую удалось успели эвакуировать в Калининград. Это расследование фонда борьбы с коррупцией. Кстати, сейчас, сегодня же Министерство культуры сообщило вице-спикеру Государственной Думы Дованкову, представителю партии «Новые люди», о том, что не будут показывать в РФ фильмы «Барби» и «Оппенгеймер», потому что они не соответствуют духовным скрепам. Но, правда, поскольку «Барби» и «Оппенгеймер» нельзя показывать в Российской Федерации, правообладатели не дают такой возможности, то речь, в принципе, шла о пиратском показе, как бы о параллельном импорте. Поэтому, возможно, Министерство культуры здесь тоже подмигивает коллективному Западу и говорит, это мы не дали украсть права на «Барби» и «Оппенгеймер». Духовные скрепы – ерунда, это мы беспокоимся о ваших авторских правах, и когда все закончится, вот тогда вы, пожалуйста, оцените.
Да, оцените нас, да, и на все заверения про Ольгу Любимову будет, на все обвинения будет сказано, встанут два продюсера «Барби» и «Оппенгеймера» и скажут, но она не дала спиратить наши фильмы.
Но в качестве компромисса можно действительно вот снимать российские фильмы, как «Две капли воды», похожие на голливудские прототипы. Да. Вместо «Оппенгеймера» Ротенбергера, где, так сказать, секретный физик будет строить Крымский мост с помощью специальных технологий, после этого его никак нельзя будет обрушить никаким «Хаймарсом», а, так сказать, «Барби» будет, безусловно, чемпионкой по художественной гимнастике.
Да, да, наверное, да. Да, я так думаю, да. Это правильные фильмы, ведь давно же и снимают, ведь вот этот самый дикий совершенно кретинский, я бы сказал, закос под пианиста и под Эдриана Броуди, и вдруг, я не знаю, что случилось с Кареном Бадаловым, одним из людей, которых, учеников Фоменко, которого я страшно любил во всех спектаклях, где я его видел. Что с Кареном случилось, чтобы вот в этом свидетеле, изображая пародию на Эдриана Броуди, и весь тот бред в нем участвовал? Что это такое?
Ну, актеру же важно играть, а в чем это зачастую не важно. Кстати, поскольку эволюция правового статуса российского гражданина совершенно очевидна, это свидетель, подозреваемый, обвиняемый, заключенный, мне кажется, нужно сделать такой тетраптих. Так сказать, в заключении. Все заканчивается заключением. Кстати, в этом контексте интересный сюжет с отмененными гастролями театра «Ленком» в Израиле. Да, вы в курсе?
Да, конечно, да. Там, но и при этом я читаю только полемику. А в принципе, на чем основан этот запрет?
Ну, это не запрет, а...
Нет, ну, не желание, но возмущение людей, да, которые не хотят, чтобы это было.
Это инициировано было актером Анатолием Белым, известным российским драматическим актером, оказавшимся в Израиле, в связи с тем, что большая часть труппы Ленкома и непосредственно первое лицо Марк Борисович Варшавер, в общем, активно поддерживает спецоперацию ЗАД. Не просто пассивно ей лояльны, а активно участвует в агитации за нее.
То есть это не просто так, это есть факты, что...
Безусловно, это многократно доказано, и, собственно, Дмитрий Певцов, ключевой на сегодняшний день актер, вернее, он ушел недавно из театра «Ленком», хлопнув дверью, сказав, что в этом театре больше невозможно работать, в нем рассосался дух Марка Анатольевича Захарова. Некоторые злобные наблюдатели и завистники считают, что это было связано с желанием самого господина Певцова возглавить театр вместо господина Варшавера, стать худруком. Ну и, собственно, его титанические усилия по прославлению спецоперации «Z» многом были на это направлены, но кто его знает на самом деле. И без Певцова театр обходится совершенно спокойно. Надо сказать, что и сам Марк Анатольевич Захаров покойный, будучи великим режиссером, безусловно. Это я говорю как человек, посмотревший многие его спектакли, хотя не все, конечно. В общем, был последовательным путинистом и абсолютно недвусмысленно поддерживал действующего РФ президента, в том числе и в аннексии Крыма, за что Кремль был ему вполне благодарен, сделав Марка Анатольевича полным кавалером ордена «Заслуги перед Отечеством» и одним из первых героев труда России, когда это звание было возрождено, по-моему, 5 лет назад. в 2018-м, а Марк Анатольевич ушел от нас осенью 2019-го. В общем, было, посчитали, что такая провоенная труппа, броневоенная, вряд ли должна выступать в Израиле, пусть даже и замечательным спектаклем Марка Захарова «Поминальная молитва», ремейк которого сделал Александр Лазарев-младший ныне, народный артист РФ, сын Александра Лазарева-старшего и Светланы Немоляевой. Но зато теперь, благодаря всей этой истории, мы точно знаем, когда закончится спецоперация Z.
Когда?
Потому сколько этот вопрос, который я слышу чаще всего, даже на улицах ко мне подходят люди и спрашивают: слушайте, у вас такой, это такой вид, как будто вы знаете, когда закончится спецоперация Z. Ну, то есть, лихой и придурковатый, как говорил Петр Первый. Как только мы увидим афишу с театра, Тель-Авивского театра Габима с новыми гастролями Ленкома, поскольку они отложены до конца войны, не войны, то вот, значит, тогда-то спецоперация Z закончится.
Угу. Да, ну, как всегда, все там все узнают, все раньше.
Да, там телефон местный, по известному анекдоту.
Да, там телефон местный.
Пригласить сейчас мощнейших каббалистов, чтобы они методом специальных сакральных вычислений выяснили, когда там что заканчивается, и афишу опубликовали заранее.
Да, и что? Да, ну просто так, вот просто афиша. Там тогда-то вот приезжает у нас Ленком. Да, хорошо, так что следите. А где это следить лучше всего? Следите, ну, за, если интернет не отключат, но там на каких-нибудь страницах театра Габима.
Ну, я думаю, поскольку это каббалисты вычислят заранее, то во всех синагогах Российской Федерации.
Да, во всех синагогах. Это хорошее объявление, да, во всех синагогах. Спрашивайте во всех синагогах Российской Федерации.
Спрашивайте во всех синагогах.
Да, это хорошее дело. Здесь появились невнятные сведения, что украинцы преодолевают потихоньку линию Суровикина. Вот.
Суровикина уже убрали, ясно же, как его линия может уцелеть в отсутствии своего создателя. Ее просто надо срочно переименовать на что-нибудь, типа линию Аверьянова. Это такой сейчас инфернализируемый заместитель начальника ГРУ, который вроде должен заместить Евгения Викторовича Пригожина в Африке или во что-нибудь. Или во что-нибудь уже абсолютно несгибаемое и несменяемое, типа линии Путина.
Это нехорошо будет, если прорвут.
Нет, а лучше, конечно, назвать ее линией Рубиновича. Просто. Потому что, во-первых, любая попытка прорвать линию Рабиновича, безусловно, доказывает неонацистский характер киевского режима. А во-вторых, тут, поскольку Рабинович умеет колебаться вместе с линией, то любые перемещения линии Рабиновича вовсе не означают каких-то бы ни было качественных перемен на фронте.
Ну, в общем, да. В общем, это хорошая, это всех устраивающая система. А вот эта демонизация товарища из ГРУ, как автора всех сенсационных отравлений, там, ликвидации и так далее. Вот эта операция «Всеобщая ликвидация», вот она как-то имеет под собой почву?
Потому что... Мне кажется, все это сильно преувеличено. Сильно преувеличено, потому что действительно это как, знаете, силовые структуры любят вешать на какого-нибудь рецидивиста все нераскрытые преступления. Вот демонизация господина Аверьянова, направлено туда же, что он все, он Скрипалей отравил, он, в общем, был заинтересован в устранении Евгения Викторовича Пригожина и вообще. Думаю, что все не так сложно и просто одновременно. И, кстати, заменить Пригожина и Вагнера в Африке, вернее, Вагнер-то легко, потому что Вагнер это есть, собственно, Пригожин и Уткин, погибшие в небе над Тверской областью, а Пригожина и Уткина заменить будет очень сложно. Здесь роль личности достаточно велика. И здесь какие-то технические замены одних людей на других не очень помогут. Тем более, что африканские военные типа, неожиданно поняли, что они сами теперь умеют делать государственные перевороты в товарно-промышленных количествах.
Ну, они всегда умели, но как-то начали сомневаться в последнее время просто. А теперь уже...
Да, сейчас...
Снова им напомнили, что они умеют. А вот все-таки вот эта вся секретность потрясающая, вот это предложение или не рыпаться, или служить под эгидой Министерства обороны вагнеровцам, это исключает всякую возможность киношной мести такой вот. Потому что умелые люди, которые умеют и бороться, и прятаться, и убивать, и подрывать, они, в общем-то, представляют опасность для власти. Или это здесь не сработает?
Для Владимира Владимировича Путина, я думаю, что они не представляют опасности, потому что они лишены главного, своих авантюрных лидеров. Конечно, такие авантюрные лидеры могут вырасти по новой, но не думаю, что это дело одного дня. Поэтому тут сейчас пока власть может чувствовать себя в безопасности, с одной важной оговоркой, что, конечно, гибель Евгения Викторовича Пригожина при таких условиях и обстоятельствах оказала существенное деморализующее воздействие на преданный и верный актив спецоперации Z, сторонников многочисленных доведения не войны до победного конца, потому что как же так, ведь все-таки великий патриот Пригожин Бахмутский, а до этого Солидарский, а для этого Попасный, за взятие Попасный, собственно, получил в прошлом году Героя России, и не просто, так сказать, ликвидирован, да еще как-то без почести, абсолютно похоронен на Пороховском кладбище Санкт-Петербурга в могиле своего отца, биологического Виктора Евгеньевича Пригожина. Воспитывал же его отчим, собственно, ну, а, потому что отец очень рано умер. Вот именно тот рано умерший отец и принял прах своего сына. А вот Дмитрия Валерьевича Уткина хоронили это в Мытищах на мемориальном кладбище.
Да, там, где полагается награжденным, в общем-то, людям.
Да, чтобы показать тем самым, что вот все-таки во всем виноват Пригожин, а Уткин он просто развел, как лоха, а этот мятеж и все остальное.
Но мифологизация образа Пригожина, обрастающего все больше, все лучшими и лучшими качествами, ведь с помощью так разрозненных представителей Вагнера, даже если разрозненных, это ведь будет расти, наверное, мифологизация, и кого-то подвигнет
действие. Уже Пригожина, но, безусловно, вспомним культовый сериал начала нулевых годов «Бригада», причем действительно Евгений Викторович Пригожин где-нибудь не возникнуть в какой-нибудь точке. Причем он даже не обязательно должен быть похож на прототип. Ведь он мог сделать там пластику, пластические операции.
Да, нам намекнули, просто в телевизоре нам намекнули, что кого бы вы не увидели, это потенциальный Пригожин. Хоть да, с бантиком, это... хоть с бородой, хоть в беретке, хоть в панамке.
Поскольку, как мы помним, с чего начинался и где творческий путь уже Дмитрия Первого. Ну, сначала, понятно, в Чудовом монастыре, который не удалось построить в Кремле по новой, хотя как раз большим лоббистом этого проекта был митрополит, тогда еще епископ Тихон Шевкунов, который хотел стать настоятелем Чудового монастыря. До Псково-Печерского монастыря с бункером был проект Чудового монастыря с бункером прямо в Кремле. Ну, и тогда же снесли специально этот корпус административный, чтобы построить Чудовый монастырь.
Да, архитектор Рейнберга.
Тут Линецкий вмешался, сказав, что это нарушает все правила, если начнут воссоздавать Чудов монастырь, ЮНЕСКО исключит Кремль из объектов всемирного наследия. И тогда еще, когда РФ не полностью отделилась от Европы, это было важным аргументом, почему Чудов монастырь в Кремле восстанавливать
не надо. Сейчас-то почему нельзя восстановить?
Сейчас уже можно, ну, так сказать, уже будет новое какое-нибудь поколение настоятелей, или настоятелем станет тот же Тихон Шевкунов, потому что патриарх Кирилл же может быть настоятелем в разных нескольких местах одновременно такой, патриарх Шрёдингера. Так потом уже Дмитрий отправился во Львов, и там, собственно, да, со всякими украинскими неонацистами и их польскими пособниками-то и договорился по ходе на Москву. Поэтому тут путь лжепригожина уже в Самборский замок, он проложен. И дальше, помните, он вновь собрал рассеянное войско и нам со стен Путивля угрожает.
Да, все это возможно совершенно. И, конечно, смотрите за литовской границей, которая по Пушкину проходит в районе Захарова и Хлюпина. То есть, недалеко от Звенигорода совсем.
Да, ну, конечно, хозяйка, нет ли в избе другого угла?
Да.
И царь Вильхова изловить и повесить. Тут как раз уже Пригожин может очень сработать. И, конечно, кульминационно будет не только сцена у фонтана. Тут надо понять, кто, собственно, сыграет главную женскую роль в этом, может быть, премьер-министр Эстонии Кай Каллас, отказывающийся уходить в отставку, несмотря на то, что ее муж увлечен в торговле с Российской Федерацией. И тут уж уходить никак нельзя, действительно, нужно играть свою роль до конца. А там будет сцена встречи с уже Пригожиным, с начальником генштаба вооруженных сил РФ, и которому он скажет, а знаешь ли, чем мы сильны, Герасим? Ни войском нет, ни польской подмогой, а мнением, да, мнением народа. Все еще впереди.
Да, это здорово. Это здорово. Так что мы в ожидании и перемен, и второго пришествия того же самого лжепригожина, лжепригожий второй, там в районе стадиона «Спартак» где-нибудь будет уже, вот в Тушине, да.
А так что же вы молчите? Кричите, да здравствует царь Дмитрий Викторович, Евгений Викторович, прошу прощения. Почему он Дмитрий Викторович назвал? А, ну потому что Дмитрий Иванович, конечно, оговорка по фрейму. Да. Народ безмолвствует.
Да, а это я изображаю. Я изображаю как раз. Хотя мне нужно сейчас сказать, что у нас завершается наша программа. У нас некоторых передач сегодня не будет. Были о правах на этом канале. И программы не так на канале «Дилетант», потому что нет Алексея Кузнецова. Ну, Арина Бородина с вами поговорит в 17:05. Спросите ее про дивную фотографию, которую ей прислали Шарлотта Рэмпинг и Ксения Рапопорт. Замечательная, дивная фотография.
Расспросите. Это главная звезда. Я сейчас нахожусь буквально недалеко от места событий. Да. Главная звезда нынешнего венецианского фестиваля – это Kanye West. Kanye West. Творится что-то светлый, он в открытую нарушает все мыслимые и немыслимые человеческие божественные законы, и весь город, все туристы гоняются исключительно за Канье Вестом в надежде его увидеть, а то и сфотографировать его с новой молодой женой.
Поэтому можно тихой сапой пройти всюду, где обычно 40 миллиардов туристов. Вот это очень хорошая вещь.
Ой, черный человек, за мной он гонится.
Ой, да. Ой, посмотрите, как это городок сделал. Я вспомнил, я вчера рыдал от смеха.
Да, это в том числе канале Белковский,
который абсолютно там же, да. Хорошо, спасибо большое всем, до свидания, до следующей встречи.